4 июня. Только что кончил читать вечерние газеты, но по-прежнему ничего не понимаю. Несомненно, какие-то изменения произошли, но какие именно и вследствие каких событий? Любят у нас приврать, вот что. Утром, попив кофе, я отправился на пятачок. Утро было хорошее, теплое. Температура плюс 18, облачность 0 баллов, ветер южный 1 метр в секунду по моему анемометру. Выйдя за калитку, я увидел, что Мертил суетится вокруг разложенной на земле палатки. Я спросил его, что это он. «Ладно, ладно», — ответил он с сильным раздражением. «Умники нашлись. Ну и сидите, ждите, пока вас всех перережут». Я Мертилу ни на грош не верю, но от таких разговоров у меня всегда мурашки. «Да что еще случилось?» — спросил я. «Марсианцы!» — коротко ответил он и принялся уминать палатку коленом. Я его не сразу понял, и, может быть, именно поэтому у меня от этого странного слова возникло ощущение, будто надвигается нечто страшное и неодолимое. Ноги у меня ослабели, и я присел на бампер грузовика. Мертил молчал, только пыхтел и сопел. «Как ты сказал?» — спросил я. Он упаковал палатку, перекинул ее в кузов и закурил. «Марсианцы напали!» — сказал он шепотом. — «Теперь нам всем конец. Марафины сожгли, говорят, дотла. 10 миллионов убитых в одну ночь, представляешь? А нынче пожаловали к нам в мэрию. Власть теперь ихняя, так что все. Сеять уже запретили, а теперь, говорят, желудки всем вырезать будут. Желудки им зачем-то нужны, представляешь?» «Я этого дожидаться не буду. Желудок мне самому нужен. Я, как услыхал про все это, так сразу и решил, эти новые порядочки не для меня, пропади оно тут все пропадом, а я еду к брату на ферму. Я уже старуху с ребятами отправил на автобусе. Отсидимся, осмотримся, а там видно будет». «Постой», — сказал я, отчетливо понимая, что он все врет, но слабее все более. «Постой, Мертил, что ты такое говоришь? Кто напал? Кто сжег? У меня сейчас зять в марафинах».
«Накрылся твой зять», — сказал Мертил сочувственно и бросил окурок. «Считай, что дочка твоя овдовела. Тот секретарю раздолится. Но я поехал. Прощай, Аполлон. Мы с тобой всегда были по-доброму. Я на тебя зла не имею, и ты меня лихом не поминай».
«Господи!» — в отчаянии закричал я, совсем уже ослабев. — Да кто напал-то?
— Марсианцы! Марсианцы! — сказал он, снова переходя на шепот. — Откуда? — Оттуда! — он поднял палец к небу. — С кометы подвалили.
— Может быть, марсиане? — с надеждой спросил я.
— Ладно, ладно, — сказал он, забираясь в кабину. «Ты, учитель, тебе виднее, а вот мне так все равно, кто мне кишки выпустит».
«Господи, Мертил», — сказал я, поняв окончательно, что все это вранье. «Ну нельзя же так, ты же пожилой человек, у тебя внуки. Какие могут быть марсиане, если Марс — безжизненная планета? Нет там жизни, это научный факт».
«Ладно, ладно», — проворчал Мертил, но было видно, что он засомневался. «Какой там еще факт?»
— Да не ладно, а так оно и есть на самом деле, — сказал я. — Спроси любого ученого. — Да что там ученого? Это каждый школьник знает.
Мертил крякнул и вылез из кабины. — Пропади оно все пропадом, — сказал он, запуская пятерню в затылок. — Кого слушать-то? — Тебя мне слушать? Или Пандарея мне слушать? — Ничего не пойму. Он плюнул и ушел в дом.
Я тоже решил вернуться домой, чтобы позвонить в полицию.
Пандарей, как оказалось, был очень занят, потому что Минотавр проломил решетку в камере и сбежал. Так что Пандарею теперь нужно было организовывать облаву. Кто-то действительно часа полтора назад приезжал в мэрию, какое-то начальство, может быть, даже марсиане. Ходят слухи, что марсиане, но насчет вырезания желудков никаких указаний не поступало, и вообще ему не до марсиан, потому что один Минотавр, на его взгляд, хуже всех марсиан вместе взятых. Едва я положил трубку, как Гермиона поймала меня и принудила принять капли от экземы. Какое-то новое средство. Гадость феноменальная. Затем я поспешил на пятачок. Почти все наши толпились у входа в мэрию и яростно спорили по поводу каких-то странных следов в пыли. Оставил эти следы приезжавший марсианин, это им было точно известно. Морфей твердил, что таких чудовищ даже он, старый парикмахер и массажист, не видывал еще никогда.
«Пауки!» — говорил он. «Громадные мохнатые пауки! То есть самцы у них мохнатые, а самки голые. Ходят на задних лапах, а передними хватают. Видал следы? Жуткое дело, словно дырки. Это он здесь прошел».
«Дело не в том, что прошел», — рассудительно говорил Селен. «У нас на Земле сила тяжести больше, вот Аполлон подтвердит. Так что они просто ногами ходить не способны, для этого у них есть специальные пружинные ходули. Они-то и оставляют в пыли дырки».
«Правильно, ходули», —
невнятно подтверждал Епет с повязанной щекой.
«Да только это не ходули. Это у них машина такая. Это я в кино видел. Не на колесах у них машины, а на таких рычагах, на ходулях».
«Опять наш казначей отвертелся», — сказал желчный Парал. «В прошлый раз град был необыкновенной силы, в позапрошлой объявилась саранча, а теперь вот он марсиан подстроил. На уровне эпохи, в связи с освоением космических пространств».
«Не могу я на эти следы равнодушно смотреть», — твердил Морфей. «Жуткое дело. Пошли, старички, выпьем, а?» Калаид, который уже давно бился, шипел и содрогался, произнес, наконец:
«Погодка нынче хорошая, старички, как спалось!»
Всегда он из-за своего дефекта речи отстает от событий. А ведь он все-таки ветеринар, мог бы что-нибудь сказать полезное по поводу следов.
«А Мертил уже дёру дал», — сказал Демант, глупо хихикая.
«Прощай, — говорит Демант, — мы с тобой всегда были по-доброму. Присмотри, — говорит, — за бензоколонкой, и, если что, сожги ты ее, — говорит, — чтобы не оставлять неприятелю».
Тут я осторожно спросил, что слышно о марафинах.
«Марафины, говорят, сожгли», — охотно ответил Демант. «Звонили, говорят, оттуда, предлагают сохранять спокойствие».
Я совершенно уверился в том, что все это бессмысленные слухи, и приготовился было опровергать их, но тут раздался вой полицейской сирены, и мы все обернулись. Через площадь заячьим зигзагом бежал, шатаясь, расхлюстанный и опухший Минотавр, а за ним на полицейском вездеходе гнался Пандарей. Он стоял, держась за ветровое стекло, что-то выкрикивал и размахивал наручниками.
— Все сейчас догонит, — сказал Морфей.
— Это как сказать, — возразил Демант. — Видал, что делает.
Минотавр подбежал к телеграфному столбу, обхватил его руками и ногами и стал карабкаться вверх. Однако Пандарей уже соскочил с машины и вцепился ему в штаны. Вдвоем с младшим полицейским они оторвали золотаря от столба, повалили его в вездеход и надели наручники.
После этого младший полицейский уехал, а Пандарей, утираясь носовым платком и на ходу расстегиваясь, направился к нам.
— Поймал, — сообщил Морфей, обращаясь к Диманту. — Вечно ты споришь.
Пандарей приблизился и спросил, что тут у нас новенького. Ему объяснили про марсианские следы. Он немедленно присел на корточки и погрузился в исследование обстоятельств. Я даже проникся к нему невольным уважением, потому что сразу бросалась в глаза настоящая профессиональная хватка. Он глядел на эти следы как-то сбоку и ничего не трогал руками. У меня появилось предчувствие, что вот сейчас все разъяснится. Пандарей двигался вдоль следов утицей, широко поводя обтянутым задом и все время повторяя: «Ага, все ясно, ага, ясно». Мы нетерпеливо ждали, храня молчание, и только Калаид силился что-то сказать и шипел. Наконец Пандарей с кряхтением выпрямился и, озирая площадь, словно бы в расчете кого-то обнаружить, отрывисто произнес: «Двое. Деньги вынесли в мешке. У одного трость с клинком, второй курит астру».
«Я тоже курю астру», — сказал желчный парал, и Пандарей сразу на него уставился.
«Кого двое?» — спросил Демант. «Марсиан?»
«Сначала я думал, что это не наши», — медленно проговорил Пандарей, не сводя глаз с парала. «Сначала я подумал, что это ребята из Милеса, я их знаю». Тут разразился Калаид.
«Не-не-не-нет, не догнать ему на машине», — объявил он.
«А как же марсиане?» — сказал Демант. «Не понимаю».
Пандарей, по-прежнему игнорируя прямые вопросы, разглядывал парала. «Дай-ка мне твою сигарету, старичок», — сказал он.
«Это зачем?» — спросил парал.
«Интересуюсь я посмотреть твой прикус», — объяснил Пандарей. «А также, где ты сегодня был с 6 до 7 утра?» Мы поглядели на парала. И Парал сказал, что, по его мнению, Пандарей — самый большой дурак в мире, если не считать того кретина, который принял Пандарея на работу в полицию. Мы были вынуждены с ним согласиться и принялись хлопать Пандарея по спине, приговаривая: «Да, Пандарей, этот ты, старик, дал маху. Не понял ты, старина пан, что это следы марсианина. Хотя, конечно, откуда тебе знать, старичина, про марсиан? Это тебе не золотарь, пан». Пандарей начал понемногу разбухать. Но тут из мэрии вышел одноногий Полифем и сходу врезался в наше веселье.
«Дело дрянь, старички», — озабоченно сказал он. «Марсиане наступают, взяли Милес. Наши отходят, жгут посевы, рвут за собой мосты».
У меня опять ослабели ноги, и не стало даже сил протолкаться к скамейке и сесть.
«Высадили десант на юге, 2 дивизии, — хрипел Полифем. — Скоро будут здесь».
«Они уже были здесь, — сказал Селен. — На таких специальных ходулях. Вон следы». Полифем только глянул и сразу же с негодованием сказал, что это его следы. И все сразу поняли, точно его, даже не его, а его костыля. Для меня это было большим облегчением. А Пандарей, как только до него дошло, застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили, все, разойдись именем закона!» Я вошел в мэрию. Все там было забито какими-то плоскими мешками, которые стояли вдоль стен, в коридорах, на лестничных площадках и даже в приемной. От мешков исходил незнакомый запах, и окна везде были раскрыты настежь, но в остальном все было как обычно. Господин Никастрат сидел за своим столом и полировал ногти, туманно ухмыляясь и с очень неясной интонацией он дал мне понять, что о марсианах по долгу службы распространяться не имеет права, однако может положительно утверждать, что к вопросу о пенсии все это вряд ли имеет какое-нибудь отношение. Достоверно только одно — пшеницу в наших местах сеять отныне будет невыгодно, а выгодно будет сеять некий новый питательный злак с универсальными, как он выразился, свойствами. Вот в этих мешках содержатся семена, и с сегодняшнего дня их начнут распределять между фермами округи. — А откуда мешки? — спросил я. — Доставленный, — ответил он веско. Я превозмог робость и осведомился, кто их доставил. — Официальные лица, — сказал он, выбрался из-за стола, извинился и, развинченный своей походкой, удалился в кабинет мэра. Я зашел в канцелярию и побеседовал с машинистками и со сторожем. Как это ни странно, они подтвердили почти все слухи о марсианах, но не оставили у меня впечатления подлинной информированности. Ох уж эти мне слухи! Никто в них не верит, но все их повторяют. Дело доходит до искажения простейших фактов. Вот, например, Полифем и его взорванные мосты. Что было на самом деле? Полифем явился на пятачок первым. Его увидели из окна и пригласили в канцелярию починить пишущую машинку. Пока он трудился, развлекая девиц рассказами о том, как ему оторвало ногу, в канцелярию вошел господин мэр, постоял, послушал с задумчивым видом, произнес загадочную фразу: «Да, господа, мосты, видимо, сожжены», и вернулся в свой кабинет, откуда немедленно потребовал бутерброды с сардинами и бутылку фаргосского пива. А Полифем растолковал девицам, что мосты обыкновенно уничтожают за собой при отступлении, дабы воспрепятствовать продвижению противника. Остальное понятно. Глупость какая! Я счел своим долгом объяснить служащим мэрии, что таинственная фраза господина мэра означает всего-навсего «решение принято бесповоротно». Естественно, на всех лицах изобразилось сразу же облегчение, смешанное, впрочем, с некоторым разочарованием. На пятачке никого не оказалось, Пандарей всех разогнал. Почти совсем уже успокоившись, я направился к Ахиллесу рассказать о новых моих приобретениях и прощупать почву относительно архитектурной серии. Может быть, он возьмет гашеную, раз чистую все равно не достать. Ведь берет же он с наклейками. Однако Ахиллес тоже находился под гнетом распространившихся слухов. На мое предложение он рассеянно ответил, что подумает, и тут же сам, того не заметив, подал мне блестящую идею. «Марсиане», — сказал он, — «новая власть». «А ты знаешь, Феб, новая власть — новые марки». Я поразился, как эта простая мысль не пришла мне в голову самому. «Действительно». Если бы слухи были хоть отчасти верны, то первой же разумной акцией этих мифических марсиан был бы выпуск новых, своих марок или, по крайней мере, напечатывание наших старых. Я торопливо простился с Ахиллесом и прямиком направился на почту. Ну, конечно же, никакой корреспонденции с новыми марками не поступало, и вообще ничего нового на почте не было. Когда мы, наконец, отучимся верить слухам? Ведь хорошо известно, что Марс обладает чрезвычайно разреженной атмосферой,
Климат его чрезмерно суров, и почти отсутствует вода, являющаяся основой всей жизни. Мифы о каналах давно и решительно развенчаны, ибо каналы оказались ничем иным, как оптическим обманом. Короче говоря, все это напоминает мне панику в позапрошлом году, когда одноногий Полифем бегал по городу с дробовиком и кричал, что из столичного зоопарка бежал гигантский тритон-людоед. Мертил тогда ухитрился вывести весь дом и не решался вернуться в город 2 недели. Сумеречный разум моих необразованных сограждан, убаюканный монотонной жизнью, при малейших колебаниях рождает поистине фантастические призраки. Наш мир подобен погруженному в ночной сон курятнику, где стоит лишь нечаянно коснуться перышка какой-нибудь пеструшки, дремлющей на шестке, как все приходит в неописуемое волнение, мечется, кудахчет и разбрасывает помет во все стороны. А, по-моему, жизнь и без того достаточно беспокойна. Всем нам следовало бы беречь свои нервы. Я читал, что слухи опасны для здоровья в гораздо большей степени, чем даже курение. Автор доказывал это с цифрами в руках. Там еще было написано, что сила воздействия панического слуха прямо пропорциональна невежеству масс, и это верно. Хотя должен признаться, что даже самые образованные из нас удивительно легко поддаются общему настроению и готовы мчаться, куда глаза глядят, вместе с обезумевшей толпой. Все это я намерен был рассказать нашим, когда по дороге в трактир заметил, что на пятачке вновь собралась толпа. Я повернул туда и убедился, что слухи уже оказали свое разрушительное действие. Моих рассуждений и слушать никто не стал. Все были возбуждены сверх всякой меры, а ветераны потрясали оружием, которое не успели должным образом освободить от смазки и которое сильно пачкало их одежду, равно как и платья окружающих. Выяснилось, что из казарм 88-го пехотного полка пришли в увольнение солдаты и рассказали нечто несообразное. Позапрошлой ночью полк был поднят по тревоге, и в течение некоторого времени, а именно до утра, в полной боевой готовности просидел в бронетранспортерах и грузовиках на плацу. Утром тревогу отменили, и вчерашний день прошел обычным порядком. Этой ночью все повторилось, с той, однако, разницей, что утром в казармы прибыл на вертолете полковник генерального штаба. Приказал выстроить полк в каре и, не вылезая из вертолета, произнес длинную, совершенно непонятную речь, после чего улетел. И тогда полк почти целиком распустили в увольнение. Надо сказать, что солдаты, успевшие уже изрядно подзаправиться в Иепета, говорили крайне невнятно и то и дело начинали известную неприличную песню «Ни оба не обея, нисколько не робея». Однако было ясно, что в речи полковника генерального штаба о марсианах не было сказано ни слова. Полковник говорил, собственно, только о двух вещах — о патриотическом долге солдата и о его желудочном соке, причем каким-то неуловимым образом связывал эти два понятия воедино. Сами солдаты во всех этих тонкостях не разобрались, но поняли твердо, что всякий, кто с нынешнего утра будет пойман сержантом с жевательной резинкой нарко или с сигаретой оппи, немедленно загремит в карцер на 10 суток и будет там сгноен. Сразу после отлета полковника командир полка, не распуская каре, приказал младшим офицерам и сержантам произвести в казармах тщательные обыски на предмет изъятия всех сигарет и жевательных резинок, содержащих тонизирующие вещества. Больше солдаты ничего не знали, да и знать не хотели.
крепко обняв друг друга за плечи, они с таким угрожающим видом грянули ни оба, ни обея «скучаю по тебе я», что мы поспешно расступились и выпустили их. Тут Полифем со своим костылем и дробовиком взгромоздился на скамейку и заорал, что генерала нас предали, что кругом шпионы и что настоящие патриоты должны сплотиться вокруг знамени, поскольку патриотизм и так далее. Этот Полифем жить не может без патриотизма. Без ноги он жить может, а вот без патриотизма у него не получается. Когда он охрип и замолчал, чтобы перекурить, я попытался все-таки как-то вразумить наших и стал рассказывать, что жизни на Марсе нет и быть не может, все это выдумки. Однако говорить мне опять не дали. Сначала Морфей сунул мне под нос утреннюю столичную газету с большой статьей «Есть ли жизни на Марсе?». В этой статье все прежние научные данные подвергались ироническому сомнению, а когда я, не растерявшись, попробовал дискутировать, Полифем протиснулся ко мне, схватил меня за ворот и грозно захрипел: «Бдительность усыпляешь, зараза, шпион марсианский, дерьмо плешивое, к стенке тебя!» «Я не могу, когда со мной так обращаются. У меня началось сердцебиение, и я крикнул полицию. Хулиганство какое! В жизни Полифему этого не прощу. Что он себе воображает? Я вырвался, обозвал его одноногой свиньей и ушел в трактир». Приятно было убедиться, что патриотические вопли Полифема были противны не только мне. В трактире уже находился кое-кто из наших. Все обсели Кранида Архивариуса, поили его по очереди пивом и выпытывали насчет утреннего посещения марсиан.
«Чего там марсиане?» — говорил Кранид, с трудом ворочая белками. «Марсиане, как марсиане. Одного зовут Калхант, другого Элей, оба южане с такими вот носами».
«Ну, а машина?» — спрашивали его.
«Машина, как машина, черная, летает». «Нет, не вертолет, летает и все. Да что я вам, летчик, откуда я могу знать, как она летает?»
Я пообедал, дождался, пока от него отстанут, взял две порции джина и подсел к нему.
«Насчет пенсий ничего нового не слышно?» — спросил я.
Однако Кранит уже ничего не понимал. Глаза у него слезились, он только хлопал, как автомат, рюмку за рюмкой и бормотал:
«Марсиане, как марсиане, один колхан, другой элей, черный, летают. Нет, не дирижабли, элей, говорю, не я, а летчик».
Потом он заснул. Когда в трактир ввалился Полифем со своей бандой, я демонстративно пошел домой. Миртил так и не уехал. Он снова разбил свою палатку, сидит и варит ужин на газовой плитке. Артемиды дома не было, ушла куда-то, не сказавшись, а Гермиона чистила ковры. Чтобы успокоиться, я занялся реставрацией марок. Приятно все-таки думать, какого мастерства я достиг. Не знаю, способен ли кто-нибудь отличить мой наведенный клей от настоящего. Во всяком случае, Ахиллес не способен. Теперь о сегодняшних газетах. Удивительные нынче газеты. Почти все полосы заняты рассуждениями различных медиков о разумных режимах питания. С каким-то противоестественным негодованием говорится о медицинских препаратах, содержащих опий, морфий и кофеин. Что же, если у меня теперь заболит печень, я должен терпеть? Ни в одной газете нет филателистического отдела, о футболе ни слова, зато все газеты перепечатывают гигантскую, совершенно бессодержательную статью о значении желудочного сока. Можно подумать, что я и без них не знаю, какое значение имеет желудочный сок. Ни одной телеграммы из-за границы, ни слова о последствиях эмбарго. Завели глупую дискуссию о пшенице. В пшенице, мол, не хватает витаминов, пшеница, мол, слишком легко поражается вредителями, а некий Марсий, магистр сельскохозяйственных наук, договорился до того, что тысячелетняя история культивирования пшеницы и других полезных злаков овса, кукурузы, маиса является всемирной ошибкой человечества, каковую ошибку, впрочем, еще не поздно исправить. Я в пшенице ничего не понимаю, специалистам виднее, но статья написана в недопустимо критиканском, я бы сказал, в подрывном тоне. Сразу видно, что этот Марсий — типичный южанин, нигилист и крикун. Вот уже 12 часов, а Артемида все нет. И домой она не вернулась, и в саду ее не видно. А между тем на улицах полно пьяных солдат. Могла хотя бы позвонить, где находится. Я все жду. Придет Гермиона и спросит, что происходит с Артемидой. Представления не имею, как я буду отвечать. Не люблю я таких разговоров, не выношу. Спрашивается, в кого у меня такая дочь? Покойница была очень скромная женщина. Единственный раз только она увлеклась городским архитектором, но увлечение это было 2-3 записочки, 1 письмо. И сам я никогда не был кобелем, как выразился бы Полифем. До сих пор с ужасом вспоминаю свой визит к мадам Персефоне. Нет, такое времяпрепровождение не для цивилизованного человека. Все-таки любовь, даже самое что ни на есть плотское, это таинство. И заниматься любовью в компании даже хорошо знакомых и доброжелательных людей совсем не так увлекательно, как это описывается в некоторых книгах. Упаси бог, я, конечно же, не думаю, что моя Артемида предается сейчас вакхическим пляскам среди бутылок, но она могла бы, по крайней мере, позвонить. Можно только удивляться глупости моего зятя. Я бы на его месте давно вернулся. Я совсем уже собрался был закрыть дневник и отправиться спать, когда в голову мне пришла следующая мысль. А Харон ведь, по-видимому, недаром так задержался в марафинах. Страшно подумать, но я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. Неужели же они решились? Я вспоминаю сейчас все эти сборища под моей крышей, этих его странных приятелей с вульгарными привычками и скверными манерами, какие-то механики с грубыми голосами, пьющие виски без сельтерской и курящие отвратительные дешевые сигары, какие-то стриженные крикуны с болезненным цветом лица, щеголяющие в джинсах и пестрых рубахах, никогда не вытирающие ноги в передней, и все их разговоры о всемирном правительстве, о какой-то технократии, об этих немыслимых измах, органическое неприятие всего, что гарантирует мирному человеку покой и безопасность, я вспоминаю и понимаю теперь, что произошло. Да, мой зять и его сообщники были экстремистами, и вот они выступили. Все эти разговоры о марсианах — это, конечно, искаженные отголоски истинных событий. Заговорщики всегда обожали громкое таинственно звучащее слово, и не исключено, что теперь они называют себя марсианами или каким-нибудь обществом по благоустройству планеты Марс или, скажем, марсианским возрождением. Даже то, что магистр сельскохозяйственных наук носит имя Марсий, звучит для меня многозначительно. Вполне вероятно, он является главой переворота. То остается непонятным, так это неприязнь путчистов к пшенице и нелепая их заинтересованность в желудочном соке. Наверное, это просто отвлекающий маневр для того, чтобы сбить с толку общественность. Конечно, я плохо разбираюсь в путчах и революциях. Мне трудно найти объяснение всему, что сейчас происходит. Но я знаю одно. Когда нас гнали, как баранов, замерзать в окопах, когда черные рубашки лапали наших жен на наших же постелях, где вы были тогда, господа экстремисты? Тоже навешивали на себя значки и орали «Да здравствует вождь!» Если вам так нравятся перевороты, почему вы делаете их всегда не вовремя? Кому вы сейчас нужны с вашими переворотами? Мне? Или Мертилу? Или, может быть, Ахиллесу? Почему вы не оставите нас в покое? Все вы, господа унтер-офицеры, и ничем вы не лучше дурака-патриота Полифема. Экзема дрянь замучила. Чешусь, как обезьяна на ярмарке, никакие капли не помогают, никакие мази. Врут все, аптекари. Никакие лекарства мне не нужны, покой мне нужен, вот что. Если у Харона достанет ума не остаться в задних рядах... Первый разряд мне обеспечен.